страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 1 марта, 10 часов, первый день типа весны. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Передача по страницам Библии. А у нас много комментариев от вас, друзья. Эти комментарии распадаются на несколько групп. Я не буду сейчас читать конкретные комментарии, но все-таки кое о чем скажу, потому что... Но оно просто напрашивается, это нужно сделать. Я напомню, что мы с вами читаем первую книгу Паралипоменон. Мы с вами в прошлый раз говорили, ну, по крайней мере, начали говорить о радости. Мы читали о том, как радовались израильтяне, когда ковчег был возвращен в Иерусалим. Об этой радости мы продолжим говорить сегодня также. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете нашу трансляцию. Я сегодня хотел бы в конце эфира, ну, понимая, что мы с вами встретимся только в понедельник теперь, я бы хотел сегодня все-таки оставить время для того, чтобы почитать ваши комментарии. Ну, вот живые, что называется, сразу после эфира. Но сначала все-таки несколько слов скажу по поводу тех тем, которые поднимаются в ваших комментариях. Одна из тем, это очень важная тема. Некоторые слушатели слышат, как мы в наших передачах, ну, я не скажу наезжаем, нет, высказываем критические замечания по поводу церкви. Я, как человек, который в церкви с 86-го года. Я понимаю, что среди вас есть люди, которые в церкви дольше, и тут не будет споров, там, кто больше, кто меньше и так далее. Вот. Но я могу сказать о том, что имею возможность говорить о церкви и с хорошей стороны, что там хорошо действительно, и о тех проблемах, которые там есть. Также, вы знаете, меня удивляет, однако, способность людей, которые в церковь не ходят, которые в церковной жизни не участвуют, которые изнутри Церковь Божию не знают, ну, никак, меня удивляет способность таких людей говорить о церкви. Вот это примерно то же самое, что, ну, вот я на футбол не хожу, но по поводу футбольных матчей буду писать. Я в Макдональдсе не бываю, но по поводу того, какой там отстой, я обязательно скажу. Ну, или какие-то другие вещи, да, вот те, кто постарше помнят, я Пастернака не читал, но я скажу, я осуждаю. Вот не надо, понимаете, когда вы пишете всякие вещи про то, что там церковь ограничивает, церковь одно, другое, третье. Я понимаю, что это ваше желание, что вот это ваше понимание этого, хотя многие из вас церковь-то изнутри не знают. Вы таким образом высказываетесь. А я тут скажу вот как. Мы, христиане, порою критикуем церковь. Мы действительно, и я говорил в прошлый раз об этом, ну, например, о том, что в наших церквях зачастую бывает недостаточно радости. То есть, ну, люди ходят, потому что должны ходить в церковь. Люди ходят, потому что положено. Кем положено, когда положено, непонятно. Уберите это обратно, если неизвестно, кем и когда положено. Ну, то есть, вот всякие такие замечания по поводу церкви мы делаем. Когда доходит до этого вот разговор, я напомню, что эти передачи готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Вот доктор Маги был много лет пастором церкви, но, и я думаю, именно поэтому он позволял себе определенные критические замечания, потому что понимал, как это работает. Но есть такая вещь. Ведь в Священном Писании церковь Божия называется столпом для утверждения истины. То есть это столб истины Божией. Это то, что создал Бог. Церковь буквально «экклесия» от греческого слова «калео», что означает «я зову», «я призываю». То есть призванные, да, избранные люди, которых призвал из мира сам Бог. И, соответственно, также церковь называется невестой Христовой. Есть ли проблемы у церкви? Да, в церкви есть проблемы, в церкви есть серьезные проблемы. Мы об этом говорим. Но вот что недопустимо, и что, к сожалению, происходит сегодня, это попытки раздавить церковь. Церковь, как невесту, зачастую давят те, внимание, кому не нравится жених. Вот если не любишь жениха, начинаешь таким образом обращаться с невестой. Есть такая аналогия, проповедники ее иногда приводят. Церкви и ковчега. В ковчеге завета были животные, да, были птицы, там было мало места, там были пух, там были перья, там были, простите, отходы, там, наверное, неприятно пахло. Ну, правда, есть богословы, интерпретаторы, которые предполагают, что Бог вогнал обитателей ковчега в летаргический сон на время этого путешествия. Я не знаю, откуда они это берут, но такое предположение есть. Наверное, как раз, чтобы пуха поменьше не было и чтобы не съели друг друга. Вот. Но в любом случае все это было. Но смотрите, в ковчеге и пух, и перья, и неприятный запах, и отходы, все что угодно. Но вокруг-то вода, вокруг-то гибель, вокруг-то смерть. Вот пуха и перьев в церкви Божией бывает предостаточно. Потому что мы туда приходим. Мы, обычные люди, туда приходим. Оправданные, искупленные. У нас тут пастор плохо проповедовал. У нас тут хор пел так, чтобы вот казалось, что они не проснулись. У нас тут... И начинается. Ребята, но вокруг-то смерть, вокруг-то потоп. Если вы любите Господа, если вы любите Церковь Божию, помогайте ей, поддерживайте ее. Если видите, что пастор пришел, он собирается проповедовать, а он явно не проснулся, еще вы знаете, что он любит кофе, сварите вы ему этот кофе. Если нет с чем сварить кофе в церкви, скиньтесь и купите. Хотя бы для того, чтобы пастора разбудить. Понимаете, я сейчас, может быть, немножко так иронизирую, преувеличиваю и так далее. Но когда люди начинают говорить церковь одно, церковь другое, церковь третье, друзья, вот, во-первых, не находящийся внутри имеет очень мало права так говорить. Он имеет право так говорить, когда церковь вмешивается в его жизнь. Да и то ограничено это право на самом деле. Потом как-нибудь объясню, почему. Вот, но рассуждение про то, что все не то, все не так, задумайтесь, пожалуйста, о том, что Бог любит свою церковь. И всякий наезжающий на чужую невесту будет рано или поздно иметь дело с женихом. И это серьезно. Это один момент. Теперь, еще один момент возник по поводу исцеления и так далее. Есть разные понятия и разные мнения у христиан. Мы тоже об этом говорили. Было высказывание о том, что все, кто действительно верит, будут исцелены. И по Священному Писанию действительно так. Ранами его мы исцелились. Вы знаете об этом, вы в курсе, и вы, я думаю, это испытали. Теперь понятие о том, что же такое исцеление. Есть в Священном Писании люди, да тоже Тимофей, которые физическое исцеление так и не получили. Возможно, и Павел. Есть несколько взглядов на эту тему, но, читая послание Павла, можно предположить, что физическое исцеление Павел тоже так и не получил. Но и Павел, и Тимофей были абсолютно исцеленными Богом любви, людьми. Да, в любви, кстати, тоже, да, в Божьей любви. Божьей любовью, Божьим избавлением. Каким образом? А я вам скажу, каким образом. Сравните двух человечков таких, да, я опять, может быть, немножко утрирую, но для того, чтобы картинка была яснее. Один недовольный жизнью, обижающийся на все ворчун с небольшим насморком и температурой 37,2. Я не завидую членам его семьи. Ну, потому что если он в принципе недоволен жизнью, если у него в принципе вот это вот внутренний раздрай в нем происходит, то вот эта температура 37,2, слушайте, члены семьи вокруг него плясать будут. Если неправильно пляшут, то он им укажет по этому поводу очень четко и скажет: слушайте, я умираю, а вы тут обо мне не заботитесь. Это одна история. Другая история. Знающий и любящий Бога человек, у которого либо серьезная болезнь, либо серьезная инвалидность, либо какие-то другие проблемы. Но человек живет то, что по-гречески называется НТО, то есть в Боге. И он будет совершенно другой. Я помню, как Господь когда-то меня провел через понимание этого на совершенно конкретном примере. Был я тогда еще студентом, покаялся за несколько лет до этого. И мы с одним другом пошли в больницу к девушке, у которой, ну, там началась серьезная неврологическая болезнь. У нее отказала, практически отказала вся нижняя часть тела, и руки работали с трудом. Но она была христианкой. Она недавно только уверовала, недавно покаялась. И мы с другом, я сказал бы так, мы тогда оказались маловерами. Мы пошли ее утешать. Вот мы шли в эту больницу, и мы молились больше не о ней, а о себе. Господи, дай нам мудрости, что с ней, что ей сказать, дай нам мудрости, чтобы там не расплакаться и так далее. И вот мы приезжаем, и мы начинаем с ней говорить. И знаете, это не было, не была встреча с жутко больным, измучившимся человеком. Да, было видно, что ей тяжело. Было видно, что она страдает. Но при этом она рассказывала нам о том, чему ее учит Бог. И вот мы выходили, и друг мой говорит: слушай, мы сейчас беседовали с исцеленным человеком. И уже даже не важно, вот эти ноги у нее будут потом работать или нет. Она была исцеленным, она была целостным. И тут мы с вами подходим к интересному и важному вопросу, который в прошлый раз тоже затрагивали мы с вами. Это вопрос про радость. Да, действительно, радость в разных странах, у разных народов выражается по-разному. Читая Священное Писание, мы видим вот это бурное выражение радости, особенно в Ветхом Завете, да, бурное выражение радости такое восточное. Восточная радость — это обязательно бурно. А понятно, что у разных народов, в разных культурах, да и у разных людей радость выражается по-разному. Кто-то будет кричать, танцевать, вот, обниматься со всеми, да, или не со всеми, но все равно. Кто-то, у кого-то эта радость будет в себе, эта радость будет тихая и спокойная. Вопрос не в том, умеем ли мы бурно проявлять радость. Вопрос скорее в том, радуемся ли мы. Вот радуемся ли мы в Господе. Наша христианская жизнь для нас — это что? Это такое испытание. Ой, да ладно, там 60, 70, 80, 90 лет помучаюсь, но зато потом отдыхать буду в раю. Или это... Да, через испытания, да, через трудности, да, через непростой жизненный путь, но то, что доставляет нам радость, это не значит, что вы, конечно, будете каждое утро просыпаться и так, как здорово, как хорошо. Это яика, нет, не радость, это другое. А вот именно радость пребывания в Боге, внимание, что бы ни происходило вокруг. Вот об этой радости говорит Священное Писание. И эта радость основана еще на одном Божьем качестве, о котором мы будем говорить сегодня. Это Божья милость. Мы будем читать сегодня, потом в псалмах мы также будем это читать, ибо вовек милость Его. Что значит Божья милость для вас? Что значит она для вас лично? Как она проявляется в вашей жизни? Пишите об этом в комментариях, и в конце эфира, как я и обещал, мы ваши комментарии сегодня почитаем. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве, и будем вместе слушать и читать Священное Писание. Наш Господь, наш Бог, мы благодарим Тебя за это утро, которое Ты даешь нам, за эту весну, которую Ты даешь нам. Я понимаю, что разные люди сейчас, даже среди наших слушателей, могут быть в разных ситуациях. Но я молю Тебя, чтобы каждому из нас, там, где мы находимся, Ты дал радость Твою. И вот тогда ситуация, в которой мы находимся, она тоже меняется. Понимание ее, ощущение ее, переживание ее, реакция на нее будет другой. Мы славим Тебя, Бог наш, и мы молим Тебя, дай нам сегодня открывать Твое Слово Святое и учиться у ног Твоих. Да будет честь и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». 461-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами читали о том, как Давид перенес ковчег Божий в Иерусалим. Иерусалим — это город Давида, это город, который избрал сам Бог. Я, кстати, не вполне понимаю людей, которые охают и ахают по поводу Иерусалима современного. Небесный Иерусалим — это другое дело. Или новое небо и новая земля — это другое дело. То, что будет, когда Бог придет на эту землю, это другое дело. То, что есть сейчас, это все-таки государство, в котором более религиозные и менее религиозные евреи, даже они между собой далеко не всегда могут договориться. Но мы с вами читаем 16 главу первой книги Паралипоменон, и мы видим, как Давид в первый раз поет псалом для славословия Господу через Асафа и братьев его. Опять-таки, это, конечно, не первый из псалмов Давида. В псалмах это 104-й, они рассортированы не хронологически. Есть псалмы, которые Давид явно писал еще в молодости. Но вот здесь Давид поет при ковчеге, скинии, той скинии, о которой говорилось в свое время в книге «Исход». Здесь, конечно, уже нет. Есть шатер, который поставил Давид. И вот начинается этот замечательный псалом. «Славьте Господа, провозглашайте имя Его, возвещайте в народах дела Его». И я прервусь на минутку и буду прерываться для того, чтобы комментировать некоторые вещи. Смотрите, здесь провозглашается и Божье имя, то есть Божий характер, то, кто Он, каков Он, и Божьи дела, это то, что Он делает. И обратите, пожалуйста, внимание на то, что здесь сразу говорится о провозглашении в народах. Иными словами, провозглашение не только в Израиле, а и среди неизраильтян также. Это опровергает и не спровергает всякие мысли, всякие идеи о национальном Боге Израиля, о Боге, который взял для себя только израильский народ. Мы читаем, провозглашайте в народах, среди всех. Смотрим дальше. «Пойте ему, брецайте ему, поведайте о всех чудесах его». Тут интересное слово «брецайте». Во многих переводах это слово выражено иначе. Дело в том, что еврейское слово не вполне понятно. И поэтому часто его переводят как «делайте радостный шум» или «делайте веселый шум Богу». То есть вот и «пойте» — это те, кто умеют петь. А те, кто не умеют, типа меня, это вот «делайте радостный шум», «делайте веселый шум». Да-да, иногда говорят о том, что вот для того, чтобы славить Бога, должно быть все гармонично и прочее. Не-не-не, брецайте, делайте веселый, радостный шум Богу. И это тоже допустимо, и об этом тоже говорит псалмопевец. Ну и можно, естественно, интерпретировать это иначе. Это совершенно конкретное поощрение и призыв использовать ударные инструменты. Вот брецать на ударных инструментах в поклонении. Смотрим дальше. «Хвалитесь именем Его святым». Да веселится сердце ищущих Господа. Взыщите Господа и силы Его. Ищите непрестанно лица Его. Поминайте чудеса, которые Он сотворил, знамения Его и суды уст Его. Вот интересный момент, потому что иногда говорят, ну я спасен. Ну что мне еще надо? У меня в спасении и так все уже есть. Дело в том, что в нашей христианской жизни есть два больших компонента. С одной стороны, мы спасены. И это спасение мы получили по Божьей милости, мы получили его по Божьей благодати. С другой стороны, взыскать Бога. Понимаете, израильский народ уже был народом Божьим. Но им также было необходимо взыскать Бога, обратиться к Нему, стремиться к Нему. В Новом Завете мы читаем об исполнении Святым Духом. Мы читаем о послушании. Вот это тоже взыскать Бога. Покаялся в своих грехах я один раз, в тот момент, когда пришел к Богу, вот это было мое первое покаяние, но знаете, как посуда пачкается, или как белье пачкается, так и душа наша пачкается. И вот чтобы она очищалась, чтобы ее очищать, очень важно взывать к Богу, очень важно искать Его. И человек, который говорит, я уже один раз поверил, больше ничего не надо, скорее всего, такой человек вообще ничего не понял. Читаем дальше. «Вы, семя Израилева, рабы его, сыны Иакова, избранные его, он Господь Бог наш, суды его по всей земле». И опять-таки, смотрите, он наш Господь Бог, да, вот потомков Иакова, потомков Израиля, но при этом суды его по всей земле. Он опять-таки не ограничен какими-то национальными рамками. Читаем дальше. «Помните вечно завет его, слово, которое он заповедал в тысячу родов, то, что завещал Аврааму и в чем клялся Исааку, и что поставил Иакову в закон и Израилю в завет вечный, говоря, тебе дам я землю ханаанскую в наследственный удел вам». Не обращу ваше внимание на то, сколь важен в библейском повествовании завет. Помните завет. Сегодня многие говорят о том, что Ветхий Завет устарел, и Давид обращается к прошлому, и Иисус обращается к прошлому, и апостолы обращались к прошлому. Происходит одно и то же, потому что Божье Слово начинается даже не с Авраама, Исаака и Иакова, да, а с Адама и Евы, из тех времен, когда еще не были сотворены Адам и Ева. Божье Слово начинается там, и оно звучит, обращенное к нам, звучит и сегодня. 19 стих. «Они были тогда малочисленны и ничтожны, и пришельцы в ней» — это народ еврейский в земле обетованной — «и переходили от народа к народу, и из одного царства к другому народу, но он никому не позволил обижать их, и обличал за них царей. Не прикасайся к помазанным моим и пророкам моим, не делайте зла». Остановлюсь здесь. Я задумываюсь о своей жизни. Я христианин, и мы, христиане из язычников, это привитая ветвь к той лозе, которую произвел Господь. Однако я думаю вот о чем. Вот сейчас у меня есть возможность вместе с нашей замечательной командой читать Слово Божие, обсуждать с вами Слово Божие, доносить Слово Божие. Господь призвал меня к этому служению. Если бы мне лет 30-40 назад сказали, что такое в принципе возможно, я бы очень удивился. Я бы не поверил. Кстати, и сам Давид, ставший царем, вряд ли поверил бы, когда он был еще мальчиком, что ему такое предстоит. Хотя Давид, может быть, и поверил бы. Вера Давида — это все же особая история. Но задумайтесь, как Бог берет самых обычных людей. Людей, на которых многие не обращают внимания. Берет и делает из них своих служителей. Еще одна история. 22 стих. «Не прикасайтесь к помазанным моим, и пророкам моим не делайте зла». Говорится здесь не только о царях. Мы привыкли думать, что царь — это Божий помазанник. Но Божие помазание имеет также каждый из нас, из верующих людей. Мы, христиане, имеем помазание Святым Духом Божиим. Для меня вот этот фрагмент в его применении к отношениям с современными христианами чрезвычайно важен. Есть немало христиан, с которыми я не соглашаюсь богословски. Ну, например, это люди, которые настаивают на крещении Святым Духом как событии отдельном от того, что произошло в момент нашего спасения. Некий второй дар благодати. Есть христиане, которые настаивают на важности говорения на иных языках, Причем у них есть понятие ангельских языков. Я с этими христианами богословски не согласен. И иногда мои друзья удивляются, почему эти люди продолжают, например, приглашать меня к себе в церкви или на свои конференции. Понимаете, какая штука? Я не согласен с ними в каких-то аспектах их богословия. Я знаю, что это люди, которые любят Иисуса Христа. Я знаю, что это люди, которые приняли, услышали благую весть, которых коснулось Евангелие Христово. Я знаю, что эти люди помазаны Святым Духом. Я не имею права восставать против них. Вести богословские дискуссии – да, но не восставать и не разрывать общение. 24 стих. «Возвещайте язычникам славу Его, всем народам чудеса Его, ибо велик Господь и достохвален, страшен более всех богов, ибо все боги народов – ничто, а Господь небеса сотворил. Слава и величие пред лицом Его, могущество и радость на месте святом Его. Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его. Возьмите дар, идите пред лицо Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни Его. Трепещи пред Ним вся земля, ибо Он основал вселенную, она не поколеблется. Да веселятся небеса, да торжествует земля, и да скажут в народах: Господь царствует, да плещет море, и что наполняет его, да радуется поле и все, что на нем, да ликуют вместе все дерева дубравные пред лицом Господа, ибо Он идет судить землю. Славьте Господа, ибо вовек милость Его. И скажите: спаси нас, Боже, Спаситель наш, собери нас и избавь нас от народов. Да славим святое имя Твое и да хвалимся славою Твоею. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века. И сказал весь народ: аминь. Аллилуйя. Я думаю, что вы услышали, насколько этот псалом направлен на другие народы, насколько этот псалом говорит о том, что Бог — это и Бог других народов тоже, насколько этот псалом открывает Слово Божие для всех, кто готов его принять. Давид понимает, что Израиль в том состоянии, в котором он находился тогда, будет светом для других народов. Еще Давиду очень важно, чтобы благочестивые люди возглавляли богослужение. Поэтому в конце главы перечисляются конкретные люди, каждый из которых имеет определенные духовные задачи. Мы не знаем руководителей министерств в Совете министров у Давида, но мы знаем, кто и чем занимался в храме. Потому что именно это оказывается важным для Бога. Ну и 16 глава заканчивается тем, что «И пошел весь народ, каждый в свой дом, возвратился и Давид, чтобы благословить дом свой». Вот эта радость, которую мы испытываем в поклонении Богу, эта радость переходит и на наш дом. Придя с богослужения, придя с молитвенного собрания, исполненные Духа Святого, мы благословляем и тех, кто находится рядом с нами, и верующих, да и неверующих тоже.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а дальше 17 глава, история, которую вы уже, конечно, слышали, потому что, ну вот, я предполагаю, что вы были с нами, когда мы читали вторую книгу Царств, 7 главу.
История здесь пересказывается почти слово в слово, хотя молитва Давида дана более подробно. Начну читать эту главу. «Когда Давид жил в доме своем, то сказал Давид Нафану пророку, «Вот я живу в доме кедровом, а ковчег завета Господня под шатром». То есть это не вся скиния, потому что скиния все-таки была довольно плотная. Да, это какой-то временный шатер, который Давид поставил для ковчега завета. Читаем слова Нафана. «И сказал Нафан Давиду, «Все, что у тебя на сердце, делай, ибо с тобою Бог». Однако потом у Нафана было разочарование. Иногда бывает такое и у нас, когда мы торопимся что-то сказать. И проблема тут еще в том, что не стоит говорить от имени Бога, поторопившись. Третий стих. «Но в ту же ночь было слово Божие к Нафану. Пойди и скажи рабу моему Давиду. Так говорит Господь. Не ты построишь мне дом для обитания, ибо я не жил в доме с того дня, как вывел сынов Израиля, и до сего дня, а ходил из скинии в скинию и из жилища в жилище. Где не ходил я со всем Израилем? Сказал ли я хотя слово которому-либо из судей израильских, которым я повелел пасти народ мой? Зачем вы не построите мне дома кедрового?» Иными словами, Бог говорит: «Да я не претендовал на дом, я на него и сразу не претендовал. И уж точно сейчас не тебе строить этот дом». Нам порою кажется, что Богу что-то от нас нужно. Причем у нас могут быть весьма своеобразные представления о том, что нужно Богу. И эти представления могут серьезно отличаться от реальности. Читаем дальше. «И теперь так скажи рабу моему Давиду. Так говорит Господь Саваоф. Я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля. И был с тобой везде, куда ты ни ходил, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое, как имя великих на земле. И я устроил место для народа моего Израиля и укоренил его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет более тревожим, и нечестивые не станут больше теснить его, как прежде, те дни, когда я поставил судей над народом моим Израилем, и я смирил всех врагов твоих, и возвещаю тебе, что Господь устроит тебе дом». Иными словами, все будет наоборот. Бог говорит: «Ты хочешь сделать дом мне? Я сделаю дом тебе». Знаете, в чем еще одна проблема того, что хотел сделать Давид? Еще одна причина того, почему Бог этого не допустил. У Давида мог сложиться комплекс достигшего. Что это значит? Давид мог сказать: «Я объединил Израиль. Я положил конец войнам. Я нашел себе этот город». Но начав говорить такое, Давид приблизился бы к высказываниям Навуходоносора, которые мы с вами будем читать, дойдя до книги пророка Даниила. И Бог его останавливает. Бог очень четко рисует свою картинку этой ситуации. Не Моисей, а Бог вывел израильский народ. Не Давид, а Бог устроил этот город и дал израильтянам этот город. Не Давид, а Бог будет защищать Израиль от врагов. И Бог как бы говорит Давиду: «Ты хочешь построить мне дом? Я построю тебе дом». 11 стих. «Когда исполнятся дни твои, и ты отойдешь к отцам твоим, тогда я восставлю семя твое после тебя, которое будет из сынов твоих, и утвержу царство его». Мы с вами уже говорили о том, что это за семя. Это Иисус Христос, и об этом же семени в первом же стихе Евангелия, Евангелие от Матфея 1:1, родословие Иисуса Христа, сына Давидова. сына Авраамова. То есть здесь Бог говорит, я дам семя, а в Евангелии от Матфея мы читаем, вот оно, это семя. 12 стих. Он построит мне дом и утвержу престол его навеки. Кстати, не только, конечно, речь идет о Соломоновом храме, о том храме, который построил Соломон, речь также идет о церкви, которую искупил Христос. О церкви, которая в своем единстве, в своей совокупности стала Божьим домом. 13 стих. «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном, и милости моей не отниму от него, как я отнял от того, который был прежде тебя». Тут интересно, Саул даже не называется по имени. Недостоин он этого. 14 стих. «Я поставлю его в доме моем и в царстве моем навеки, и престол его будет тверд вечно». А дальше реакция Давида. И об этой реакции говорится больше, чем во второй книге царств. И как в псалме Давида центральной темой была милость, так же и здесь центральная тема – милость. «Пришел царь Давид и стал пред лицом Господним и сказал, кто я, Господи Боже, и что такое дом мой, что ты так возвысил меня?» Это опять та же самая мысль. Да, вот он был маленьким пастушком, он не думал, что такое для него в принципе возможно. Он понимает, что все это только от Бога. Я сейчас сижу перед этим микрофоном, беседую с вами, я могу во многом повторить слова Давида. Кто я, Господи, что ты сейчас действуешь через меня вот в этом служении? 17 стих. «Но и этого еще мало показалось в очах твоих, Боже. Ты возвещаешь о доме раба твоего вдаль и взираешь на меня, как на человека великого, Господи Боже». Давид очень четко понимает, откуда это величие. Оно только от Бога. Больше ниоткуда оно быть не может. 18 стих. «Что еще может прибавить пред тобою Давид для возвеличения раба твоего?» Ты знаешь раба твоего. Господи, для раба твоего, по сердцу твоему, ты делаешь все это великое, чтобы явить всякое величие. Господи, нет подобного тебе, и нет Бога, кроме тебя, по всему, что слышали мы своими ушами. И кто подобен народу твоему, Израилю, единственному народу на земле, к которому приходил Бог, чтобы искупить его себе в народ, сделать себе имя великим и страшным делом, прогнанием народов от лица народа твоего, который ты избавил из Египта. Осознание своего положения перед Богом, через которое прошел Давид, ведет к словословию, обращенному к Богу. Иногда путают люди гордость или гордыню и богопоклонение. Иногда бывает понятие о ложном смирении. Человек говорит, я ничто, я ничтожество, и на этом и останавливается. Я хочу обратить внимание на то, что здесь происходит. Прежде всего, Давид понимает милость Божию. И он говорит, кто я, что ты, Боже, явил ко мне такую милость? То есть в основе всего, конечно, понимание Божьей милости. Но дальше Давид делает следующий шаг. Понимая Божью милость, он провозглашает Божье величие. Человек гордый говорит «Я молодец» и останавливается. Человек с сложным смирением говорит «Я ничтожество» и останавливается. Человек, славящий Бога, говорит, «Я был ничтожеством, но ты по своей милости сделал меня великим на этой земле. А ты, Боже, велик и в небесах, и на земле. Понимаете, какая разница? Человек, поклоняющийся Богу, признает его дела. Мы с вами читали о делах Божьих, да? Так вот, мы признаем его дела. Ты делаешь великие дела. Из меня, из ничтожества ты сделал великого человека. Но это потому, что ты сам велик, и ты сам превыше всего и превыше всех. 22 стих. Ты соделал народ твой Израиля твоим собственным народом навек, и ты, Господи, стал Богом его. И так теперь, о Господи, слово, которое ты сказал о рабе твоем и о доме его, утверди навек и сделай, как ты сказал, и да пребудет, и возвеличится имя твое вовеки, чтобы говорили: Господь Саваоф, Бог Израилев, есть Бог над Израилем, и дом раба твоего Давида да будет тверд пред лицом твоим. И опять-таки от дома он переходит к поклонению. Ибо ты, Боже мой, открыл рабу твоему, что ты устроишь ему дом, поэтому раб твой и дерзнул молиться пред тобою. И ныне, Господи, ты Бог, и ты сказал о рабе твоем такое благо. Начни же благословлять дом раба твоего, чтобы он был вечно пред лицом твоим. Ибо если ты, Господи, благословишь, то будет он благословен вовек. Вот такой выход здесь на самое главное. Выход на общение с Богом. Принимаете ли вы Божью милость? И приходите ли вы от осознания Божьей милости к словословию Божьему величию? В следующий раз продолжим. А пока, друзья, всего доброго. И да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Тут интересная такая получается история. Я почитаю ваши комментарии, но сначала несколько слов в качестве добавления. Когда мы записывали этот материал, я думал об этом сказать, но все-таки наши проповеди по материалам доктора МакГи, поэтому в основном контексте, наверное, это было неуместно. А здесь скажу. Знаете, для тех из нас, кто либо родился, либо вырос в советское время, либо у кого родители родились и выросли в советское время, на самом деле вот это все мы, да, вот каждый из нас так или иначе в эту категорию входит, у нас есть такое искажение внутреннего нашего сознания, что ли. Если помните фразы типа «мы не просим милости у природы, мы сами эту милость берем». Тут даже не у Бога, а именно у природы. Мы вырываем эту милость. Мы не ждем ни от кого милости. И вот получается такой человек, который не предполагает, что ему в жизни нужна чья-то милость. Интересно, что вот это воззрение, этот взгляд очень тяжело переносится на межличностные отношения. Человек, который вырос с тем, что мы не ожидаем ни у кого милости, ни от кого милости, такому человеку очень сложно просить у другого прощения. Ну, а что это я буду? Я у тебя буду просить прощения, как бы это с чего бы? Кстати, ему сложно, и когда у него просят прощения, он просто не знает, что с этим делать. А в отношениях между человеком и Богом это упование на Божию милость, оно просто неотъемлемая часть нашей жизни. Жанна Михайлова пишет: «Регулярно совершая глупые поступки, я вижу, насколько Бог милостив и снисходителен ко мне. Я удивляюсь тому, насколько велико долготерпение Господа нашего. Некоторых из людей достаточно сложно терпеть больше 10 минут». Ну, вы терпеливая вы, Жанна. Есть у меня люди, которых и минуты терпеть не могу. Знаете, один пастор проповедовал и говорит: наверное, будут в небесах такие люди, с которыми мы захотим быть на разных сторонах небес. Ну, то есть, чтобы не встречаться, да, за всю вечность. Я думаю, не будет, мы изменимся. Дальше Жанна продолжает. Регулярное очищение присутствием Божьим, освящение, просто необходимая составляющая полноценного следования за Христом. Да, вот потому что иначе ты перестаешь на эту милость уповать, потому что ты иначе перестаешь и проявлять эту милость к другим людям. Знаете, друзья, людям, которые не выросли в понимании милости, в умении принимать милость, умении проявлять милость, этим людям очень тяжело. Этим людям очень тяжело, например, с знакомыми, с друзьями, с подчиненными. Я вспоминаю историю, почитаю еще ваш комментарий, но все-таки я сейчас об этом расскажу. Потому что проблема это не только наша. Проблема, на самом деле, всемирная. Есть люди, которые, ну вот они такие перфекционисты. Я их понимаю, потому что я склонен к этому. Да, мне нужно, чтобы если что-то делается, то оно было сделано великолепно, сделано совершенно. В мои семинарские годы у нас был преподаватель, он преподавал греческий язык. По его грамматике греческого языка многие до сих пор занимаются, доктор Дэн Уоллес. Я рассказываю эту историю, потому что он сам о себе эту историю рассказывал и писал, описал эту историю. Дэн Уоллес был абсолютным перфекционистом и человеком, который ну, просто не умел прощать. Если студент знал греческий хуже, чем Дэн Уоллес, ну, в общем, у студента было 4 года на то, чтобы это дело исправить, но и то исправлять это дело нужно было достаточно быстро. Доктор Дэн Уоллес, в частности, предполагал, что и дети его должны говорить по-гречески. Ну, в смысле, на греческом языке Нового Завета. И начинал вот практически с нуля разговаривать с ними на английском и на вот греческом языке Нового Завета. Ну, правда, проблема началась, когда ребенок двухлетний попал к бабушке, хотел попросить воды, но не вспомнил английского слова water, вот, а вместо этого вспомнил греческое слово hudor и стал просить у бабушки hudor. Бабушка так и не поняла. Вот, он, доктор Уоллес, в частности, мучил детей тем, что они должны были в 3 года помнить имена всех 12 апостолов. Ну, то есть, вот, слушайте, вы сейчас вспомните в свои годы имена всех 12 апостолов сразу? Его дети должны были это вспомнить. Студенты это видели по себе, потому что он объяснял, давал новый материал, чтобы люди его прочитали по учебнику. И следующий урок начинал с контрольной работы на проверку, а потом уже говорил, а есть ли у вас вопросы по учебнику? Предполагалось, что если разрешить задавать вопросы, то люди не будут читать учебник. Им нужно контрольную дать, а потом пусть уже отвечают на вопросы. Короче, стонали все. Вот. И что сделал Господь? Господь сделал страшную, на самом деле, вещь. Там его сын 5-летний с кем-то подрался, сына ударили в живот. Я не помню с медицинской точки зрения, но вы можете в интернете найти эту историю, что с ним случилось. Короче говоря, у сына в результате была болезнь, которая осталась с ним на всю жизнь. И доктор Уоллес говорит, я понял, что я теперь не могу относиться к моему сыну как раньше. Я понял, что я должен относиться к моему сыну внимательно. И вот у меня возник вопрос. Вот я что? Я люблю этого сына? Или я хочу, чтобы он выучил греческий и иврит? То есть, возможно, и то, и другое. Но порой нужно делать выбор. И знаете, через эту болезнь ребенка, через эти переживания, доктор Уоллес просто на глазах студентов стал другим человеком. Он остался требовательным. Он остался блестящим специалистом. Он так и после этого мог на экзамене по греческому языку дать для перевода фрагменты из «Алисы в стране чудес», чтобы люди переводили с английского на греческий язык Нового Завета. Но при этом в нем появилась милость, сострадание, понимание, умение сопереживать, умение сказать «да, я ставлю тебе эту двойку». Но забудь. Это последний твой, который я тебе поставлю, потому что своего курса я тебя отчислю. Но я тебя очень люблю. Понимаете, вот это сочетание требовательности и милости до Божьего все равно далеко. Но, по крайней мере, ближе, чем вот это желание всех вышкалить, вымуштровать и расставить по местам. В понедельник продолжим. Тут много еще комментариев от вас было. А пока Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.